Алкоголь. Сегодня я буду ведущим нашего собрания. Давайте начнем нашу встречу с минуты молчания, вспомним о тех, кто болен этой страшной болезнью, кто умер от нее, кто в срыве, кто ищет дорогу к нам, а тех, кто еще не знает о нас, и приготовимся к собранию. Давайте представимся в чате и напомним себе, по какой причине мы здесь собрались. Я уже говорил, что меня зовут Андрей, я алкоголик. Анонимные алкоголики – это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить нашу общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в АА – это желание бросить пить. Члены АА не платят ни вступительных, ни членских взносов. Мы содержим себя сами благодаря нашим добровольным пожертвованиям. АА не связана ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждением. Стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было вопросам, не поддерживает и не выступает против чьих бы то ни было интересов. Наша главная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести здоровый и трезвый образ жизни. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. Кто-нибудь хочет зачитать шаги? «12 шагов. Первый шаг. Мы признали, что бессильны перед алкоголем, что наши жизни стали неуправляемы. Шаг второй. Поверили, что сила более могущественна, чем мы сами, может вернуть нам здравомыслие. Третий шаг. Приняли решение припоручить нашу волю и наши жизни заботе Бога, как мы его понимали. Четвертый. Провели тщательную и бесстрашную инвентаризацию самих себя. Шаг пятый. Признали перед Богом, самим собой и каким-либо другим человеком истинную суть наших ошибок. Шестой. Был полностью подготовлен к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. Шаг седьмой. Смиренно просили Его убрать наши изъяны. Восьмой шаг. Составили список всех людей, которым мы причинили ущерб, и преисполнились готовностью исправить его перед ними. Девятый. Лично возмещали ущерб этим людям, где это только возможно, за исключением тех случаев, когда это могло принести вред им или кому-либо другому. Десятый. Продолжали личную инвентаризацию и, когда были неправы, сразу же признавали это. Шаг 11. Искали путь молитвой и размышлениями углубить наш сознательный контакт с Богом, как мы понимали его, молясь лишь о знании Его воли для нас и силе для ее исполнения. Шаг 12. Испытав духовное пробуждение как результат этих шагов, мы старались нести эту идею другим алкоголикам и применять эти принципы во всех наших делах. Р. Романов, проверь, пожалуйста, микрофон. Есть ли среди присутствующих те, кто впервые пришел на собрание группы АА? Не вижу пока в чате. Но если вдруг есть, если вы пришли впервые или недавно пришли на собрание АА, просим вас сосредоточиться на том, в чем вы похожи на нас, нежели на том, чем вы от нас отличаетесь. Есть ли среди присутствующих те, кто впервые пришел на собрание группы АА «Земляне»? Есть ли юбиляры? Представьтесь, пожалуйста, в чате, и вас поздравят. Мы рады за вас. Напомню некоторые правила проведения нашего собрания. На этом собрании мы предпочитаем делиться своим личным опытом выздоровления от алкоголизма и новым сознанием. Мы рассказываем о том, какими мы были, что с нами произошло и какими мы стали в результате выполнения 12 шагов АА, как они изложены в большой книге. Так как это группа АА, просим не называть других зависимостей. Просьба также не называть по возможности имен высшей силы. Если вы принимали в течение 24 часов алкоголь или другие вещества, изменяющие сознание, пожалуйста, оставайтесь с нами, но не высказывайтесь. Вы можете поговорить после основной части собрания в чае. Напоминаем, что тот, кто готов проводить других по программе, при желании может обозначить себя в чате 3 пятерками. Те, кто ищет наставника, 3 семерками. Убедительная просьба держать микрофоны выключенными, когда вы не высказываетесь, а также соблюдать чистоту нашего чата. Если вы будете мешать другим, вас могут отключить от группы. Ссылка на актуальную или сегодняшнюю группу выкладывается каждый день заново на нашем сайте aziemlyane.ru. Сегодня у нас спикерское собрание. Спикер Инна З. Россия, Санкт-Петербург. 18 лет трезвости. Вопрос спикеру. Инна, скажи, пожалуйста, можно ли записывать спикерскую, а потом выложить ее на нашем сайте?
Микрофон включился? Да, конечно. Меня слышно нормально, я просто со смартфона выхожу первый раз.
Да, слышно очень хорошо. Можно ли записывать спикерскую?
Можно.
Спасибо большое. Инна, предлагается регламент 40-45 минут на выступление, а затем ответы на вопросы. Инна, твой микрофон, добро пожаловать.
Здравствуйте, меня зовут Инна, я алкоголичка. Я второй раз спикерю, и было, ну, я не знаю, предложена тема седьмого шага. Это то, что меня сейчас волнует. Это часть процесса, в котором я сейчас нахожусь. Поэтому, если возможно, я, наверное, поделюсь вот этой частью своего выздоровления в программе, опытом, ошибками. Вот. Дело в том, что я пришла в анонимные алкоголики. Я алкоголичка. Я пришла в анонимные алкоголики с улицы. Я пришла тогда, когда еще не было большого количества возможностей изучать большую книгу, потому что опыта такого еще не было. Мы хватались за все возможности. Я писала шаги по каким-то методичкам, по, как это называется, по руководству для наркоманов. Но в первые годы мне это очень помогло. Вот, а потом, ну, а потом появилась... Там одна женщина приехала из Америки, моя спонсор, съездила в Москву, взяла опыт шагов, и вот с тех пор уже, наверное, на протяжении 12 лет я ежегодно стараюсь по возможности или участвовать, или сама прохожу вот этих круг шагов, и с не очень давнего времени, вот года 3, я сама там потихоньку по этим кругам провожу. Вот второй год у меня новый спонсор, я сейчас... делаю шаги на немножко с другим человеком, с другим опытом, но я поняла уже одно, что шаги анонимных алкоголиков – это же образ жизни, он очень живой, он не стационарный, он не мертвый. Я развиваюсь, меняюсь с Божьей помощью, и мое восприятие жизни и шагов меняется. Вот, и то, что не с первого года как раз у меня пошло, а то, что вот сейчас я практиковала с новым спонсором, и то, что мы делаем с моими спонсируемыми, то, что оказывается, как выяснено, пятый, шестой, седьмой шаг делается в течение одного дня. Вот. Он делается и продолжается в дальнейшем. Вот. И если там о пятом сейчас говорить, смысл... Ну, как бы пятый для меня, если честно, не представлял большую сложность, почему-то, не знаю почему, то есть у меня было доверие, и были люди, которым я могла доверить, и которые воспринимали меня вместе с моими недостатками, смогли помочь мне в моей работе по шагам, то шестой и седьмой шаг, поскольку в большой книге по шестому и седьмому шагу по большому счету сказано очень мало. Да, будем честны. То есть весь шестой и седьмой шаг в большой книге занимает ровно два абзаца. То есть 73-й страницы последний абзац, и седьмой – это второй абзац 74-й страницы. И фактически то, что в большой книге сказано о седьмом шаге, состоит из молитвы. Вот. И когда первые, поначалу я делала шаги, они были связаны исключительно с алкоголем, с алкоголизмом, с прорабатыванием своих каких-то вещей, сделанных в нетрезвости, то в дальнейшей работе по программе выяснилось, что шестой и седьмой шаг, которым я уделяла довольно мало времени, и они для меня были такими, вот... Доктор сказал в морг, значит, в морг. Билл написал шестой, седьмой, значит, шестой, седьмой. Ну, значит, надо. Хотя они для меня были какой-то такой ступенькой перед восьмым и девятым, которые мне, по моему разумению, казались значительно более какими-то весомыми, что ли. Вот. И на сегодняшний день я хочу сказать, что вот та готовность меняться и смирение, с которым я принимаю то, что в жизни дает мне моя высшая сила, это те самые шаги 6-7, которые у меня как-то раньше, на которые я обращала гораздо меньше внимания. Вот. И в большой книге весь 7-й шаг – это молитва. Мне было задание написать молитву 7-го шага, например, да, своими словами. То есть я просто не улучшала и не ухудшала, я просто взяла эту молитву, и у меня было углубленное размышление, которое сейчас я уже не боюсь называть медитацией, я почему-то тоже страшно боялась этого слова 10 лет. Вот. И это моя молитва 7-го шага, которая почти неизменна с этим переводом. Основная мысль – я готова принять все, что предоставит мне Бог, принять те изменения или отсутствие изменений, которые дает мне моя высшая сила. Прошу освободить меня и дать мне силы быть полезной. При этом это уже тот уровень восприятия. Вот мне было довольно сложно, потому что мне казалось… У меня была иллюзия, что в 6-м шаге я должна поменять что-то на что-то, там жадность на щедрость. Мне легко, у меня жизнь, я люблю жизнь укладывать в схемы в какие-то. И мне казалось, что если я буду усердно молиться, работать по программе, и в 6-м шаге Бог поменяет там жадность на щедрость, жестокость на доброту. Я молилась, и у меня был такой ряд иногда разочарований таких, когда мне казалось, что мои усилия в программе и в работе по шагам, и в моей жизни в программе терпят фиаско. То есть там, я молилась, чтобы быть менее хамовитой и грубой. Я так молилась, то есть я на зубах пыталась, я говорила себе, что я поступлю по-новому. Приходил новый день, какая-то очередная бабушка в метро рвала мне колготки, и во мне включался вот этот вот просто вот фонтан вот этого гнева, злости, умения оскорбить, обидеть и острого языка. Потом я переживала, соответственно, все дальше и дальше ухудшение состояния, пока... А потом я делала, вроде как, и список 8-го, был 9-й, пока вот со своим нынешним спонсором я не осознала, что при том, что я хотела работать по программе, я все время отходила от основополагающей мысли. Я могу хотеть всего, чего угодно. Я хочу, могу. И даже в том, чтобы измениться как бы в лучшую сторону и быть полезной Богу, а подсознательно мой эгоцентризм всегда будет выставлять мой собственный сценарий.
Начинаем. Я с вами.
Я никак не могла смириться с той простой идеей, которая в большой книге легко очень доносится, что даже изменения происходят не по моей воле. И молитва 7-го шага – это смиренно просить и принимать все, что Бог дает мне, как бы я это ни оценивала. Вот. И был период достаточно тяжелый в моей жизни, был там 8 лет трезвости у меня был серьезный отход от программы, у меня не было алкогольного срыва, но был достаточно тяжелый период в моей жизни. Я болезненно очень из него выбиралась, и тогда мой прошлый спонсор, она дала мне задание. Мы с ней сделали 5-й шаг.
Инна, извини, пожалуйста, я прервать тебя вынужден. Светлана, выключи, пожалуйста, микрофон. Ребята, проверьте, пожалуйста, микрофоны. Извини, пожалуйста, Инна, продолжай.
Можно? Спасибо. Вот, и когда я сделала 4-й шаг и прочла 5-й, и там мы помолились по 6-му шагу,
я скину.
Вот это.
Можно говорить?
Да, Инна, извини, пожалуйста, вот иногда люди включают микрофоны, мы там ими управляем, но прошу вас, пожалуйста.
Вот, и да, и так, и в общем, перед тем, как делать 8-й шаг, спонсор дала мне задание, хотя мне казалось, что я пылаю готовностью. Вот. У меня было задание молиться молитвой 7-го шага и конкретизировать ее вот в моем случае. Поскольку вопрос алкоголя на тот момент у меня уже очень давно не стоял, оставила массу других вопросов. Я молила Бога освободить меня от недостатков моего характера, которые мешают быть полезным для Бога. И я просила моего Создателя принять меня с тем, что есть у меня, и хорошим, и плохим. И вот этот ежедневный пересмотр собственного дня, который потом перерос в 10-й шаг, он сделался молитвой 7-го шага. Я просила Бога принять меня со всем, что есть у меня, и с хорошим, и плохим. Пересматривала свой день именно в плане, а что, в общем, собственно говоря, я сегодня сделала с Божьей помощью хорошего, и что я опять от своего своеволия наворотила. Но самым для меня тяжелым заданием было себя при этом не казнить. Потому что, как выяснилось, 7-й шаг предполагает принятие любой воли Бога в отношении меня, но не предполагает самокопание, самоедение, самонаказание, самоказнение. А это очень для меня близко. Оказалось, что мой эгоцентризм принял совершенно вот болезненную форму уже на каком-то сроке трезвости. Я начала себя осуждать. Я осуждала себя, я назначала себе достаточно страшные эпитеты, я назначала себе наказания. Я не то, что Бога не пускала в свою жизнь. То есть мне казалось, что я настолько, в моей конфессионально, да, я настолько грешна и виновата, что как-то у меня это все стопорилось. То есть мой эгоцентризм плавно перетек в такое вот торчание на самоедстве. То есть употреблять и упиваться можно, как выяснилось, всем чем угодно, даже программой, духовным ростом и шагами, а можно себя при этом сожрать. Вот, это был тяжелый период, я очень благодарна за этот опыт. И вот на тот момент я поняла, насколько перед 8-м шагом был важен 7-й, который я игнорировала. Вот, и на сегодняшний день еще тот, кто занимается шагами, конечно, мне очень помогла книга «12 на 12», которая была вот в 50-х годах, насколько я помню, выпущена. Там очень неплохой текст по поводу 7-го шага. Я знаю, что есть мнение, что книга «12 на 12», она довольно разжевывательная и так далее. Но я хочу сказать, что то, что касается 6-го и 7-го шага, особенно у людей, у которых не было живой практики этих шагов, мой опыт, что мне вот, например, 12 на 12 очень сильно помогло. Вот. И обещанием 7-го шага в книге 12 на 12 является фраза: я получила, я как бы мы, да, мы работали со спонсором, там, где мы, я говорила я, поскольку это была моя работа с шагами, я получила такое смирение, которое, как оказалось, исцелило мою боль. Я стала меньше бояться боли и стала стремиться к смирению, как никогда ранее. Вот это было совершенно потрясающим для меня вот этим новым измерением и результатом 6-го, 7-го шага на тот момент уже на 9-м году трезвости. Вот. И сейчас, когда я работаю с другими людьми, я вижу, и я как бы я не имею права руководить, но когда я вижу, как человек стремится делать 8-й и 9-й, я все-таки очень советую углубиться, по крайней мере, прочитать то, что написано о 6-м и 7-м шаге. И тоже вот из книги «12 на 12», это то, что вот когда я работала, сейчас я зачитываю то, что для меня было там важно очень. Когда я начала рассматривать смирение как нечто желательное для себя, а не как что хочешь, не хочешь, я должна иметь, это стало поворотным моментом моей жизни, это правда. Для меня слово «смирение» вообще первый год меня достаточно корежило. И потом смирение было такое, гордыней наоборот. Я вижу то, что и в моих, вот с кем я работаю, спонсируемых, я иногда вижу, насколько человек, осознав там прошлое, не может его отпустить и начинает упиваться вот этим пережевыванием ситуации прошлого, достаточно болезненных, часто стыдных, часто весьма неприятных восприятий. Вот. И опять же, Вот и то, что из седьмого шага, вот из книги «12 на 12», седьмой шаг позволяет мне, изменив свою жизненную позицию и взяв смирение в поводыри, выйти за пределы своего «я» навстречу другим людям и Богу. То есть вот не в пятом, не там, ну, не в четвертом, не в пятом, не в шестом, а именно седьмой шаг, вот тот уровень смирения, который дает мне седьмой шаг, он позволяет мне войти в ту реальность, от которой я... которую я боюсь, которую я не хочу, которую я не хочу проживать, от которой я всю жизнь скрывалась, во что бы то ни было. Там все время и в алкоголь, в еду, в покупки. Ну, у каждого свое, но я могу сказать, что и по трезвости есть достаточно много замечательных, замечательных, более легких путей, которые вроде бы как безболезненно могут сгладить вот этот дискомфорт от происходящего. Вот, и на сегодняшний день для меня в помощь, то есть я работаю тоже со своими спонсорами, вот на сегодняшний день есть книга замечательная, «Золотая книга счастья». Это не, сразу говорю, это не там, кто интересуется, там одобренная, неодобренная конференция, это просто литература анонимных алкоголиков, огромный опыт по седьмому шагу. И если вот речь идет о капитуляции, о возможности отпустить и о постоянном смирении. И все равно, если один день я смиренна, мне хорошо и спокойно, то я знаю на собственном опыте, что там любая ситуация в жизни может измениться, и завтра я опять вынуждена буду пройти снова эти шаги. Вот, это то, что вот из теоретической части, то, что я хотела бы сказать о седьмом. И буду благодарна, если будут вопросы, и может быть, так вот будет живее, потому что это такой живой процесс, мне достаточно сложно описывать. Ну, как бы у меня очень много практики и много теории, и я уже начинаю теряться, и сейчас начну повторяться, это будет нехорошо. Поэтому сейчас включу микрофон, если у кого-то есть желание спросить или уточнить, я с удовольствием это сделаю. Спасибо.
Инна, большое тебе спасибо за спикерскую. Ребята, кто хочет вопросы, пожалуйста.
Света алкоголик. Привет, ребят, меня слышно?
Да, Свет, пожалуйста.
Я сегодня первый раз у вас на группе. Я выздоравливала больше года, 13 месяцев, и вот неделю назад у меня случился срыв, трехдневный срыв. Я бы просила вас поделиться опытом, как вы из этого выходили, что вы делали, и, ну, поддержать меня в этом. Спасибо.
Спасибо, Свет, большое тебе спасибо. У нас спикерское собрание. Инна, тогда, соответственно, к тебе вопрос по поводу...
Да, к сожалению, я не могу поделиться опытом алкогольного срыва. Я пришла в анонимные алкоголики. Я осталась трезвая в декабре 98-го. И пришла на группу в январе 99-го. Я алкоголичка с установленной третьей невозвратной стадией, с частичным поражением головного мозга и безнадежная для медицины. Поэтому я пришла, и первое, что мне сказал мой тогдашний спонсор, когда я сказала, что я боюсь срыва, а я была после неудачного суицида, вот, он сказал, никогда не бойся срыва. Во-первых, срыв – это то, что после трех лет. То, что до трех лет – это продолжение пьянки. Поэтому, если ты продолжишь пьянку, то бояться нечего, ты просто умрешь. А если ты через три года, тебе будет что терять, и ты все-таки уйдешь от программы и будешь пить,
что?
Ну, тогда мы с тобой поговорим. Вот. Но это был... Это чисто мой опыт, и... Я знаю просто у меня, я знаю очень мало людей, кто пришел в программу и шел без уходов в алкоголь и без срывов. Я могу только восхищаться, потому что прийти первый раз очень сложно, а вернуться даже после трех дней, мне кажется, нужно большое мужество. Но если Бог оставляет меня и тебя зачем-то живой и трезвой, если ты такой же безнадежный алкоголик, как я, и ты страдаешь от алкоголизма, и жизнь твоя практически разрушена, и все-таки после срыва ты возвращаешься в программу и на группу, то я думаю, что Бог нас так любит, что нужно дать ему шанс и попробовать просто еще раз. Вот. Вот так мне кажется. Я вижу на своей группе за вот эти годы очень много людей, которые срывались надолго или ненадолго, но те, кто возвращались, многие остаются трезвыми по много лет и приобретают новую жизнь. Поэтому я очень хочу поддержать. И я просто очень надеюсь, что ты будешь продолжать ходить, делать шаги. Могу порекомендовать сразу делать шаги. Вот. Вот это единственное, что мне в моем случае помогло. Спасибо.
Инна, спасибо тебе. По процедурному вопросу, ребят, кто хочет задать вопросы, ставьте, пожалуйста, в чате единички, так мы будем это организовывать. И, Миша, и, пожалуйста, твой вопрос.
Добрый вечер. Спасибо, Инна, большое за спикерское. Слушай, у меня, наверное, вопрос больше терминов, да, вот я как-то, вот смирение само по себе, вот вкратце. Просто я же как-то тоже его понимаю, что такое смирение, я как-то понимаю, что шестой шаг, и седьмой я их делал, но вот меня все-таки интересует, вот смирение вкратце, со своими словами опиши, как ты понимаешь сам этот термин. Спасибо, это все.
Спасибо. Так, сейчас я включу микрофон. Слушайте, смирение для меня вот близко очень к моему конфессиональному. Смирение – это пребывание в состоянии мира с собой, окружающей реальностью и другими людьми с помощью Бога. Потому что мой бунт, я как алкоголик бунт своеволия, я всегда планирую и пытаюсь выстроить реальность по своему плану, по своему, так сказать, образу и подобию, и получаю за это малоприятные вещи. Смириться я с ними не могу и проживаю либо в гневе, либо в раздражении, либо в жалости к себе, либо в злости и отчаянии. Это очень близко всегда стоит. Поэтому, наверное, для меня смирение – это и душевный покой, это то состояние, которое дается не при… я думала, что смирение – это я буду находиться в некой стране розовых пони и всех любить. Бред сивой кобылы. Я до сих пор всех, недалеко не всех люблю. И мир, он такой, какой он есть. В нем есть там говно, злость, жестокость и несправедливость. Но с миром в душе я могу быть полезной Богу, другим людям и себе. Вот это состояние для меня и значит смирение. Спасибо.
Инна, спасибо тебе. Вопрос в чате. Скажи, пожалуйста, возвращаясь, прежде чем задам вопрос, микрофон, пожалуйста. Ник Трифиллер. Проверь, пожалуйста, микрофон. Инна, вопрос. Возвращаются ли дефекты, о которых ты думала, что Бог тебя освободил? Или все-таки освобождение, как от алкоголя, в программе полное? Вот такой вопрос.
Спасибо. У меня возвращаются. Что-то возвращается, что-то нет. То есть мне достаточно болезненно было принять тот факт, что это тоже никакого отношения ко мне не имеет. Какое освобождение, от чего освобождение, каким образом, через какой срок, навсегда или не навсегда, совершенно не от меня зависит. У меня есть только 24 часа, и я могу молиться, что действую в каком-то русле, вот, Божьей воле, я не вернусь к тем дефектам моего характера, которые калечили мою жизнь, жизнь моих близких и окружающих. Некоторые дефекты возвращаются, но мой опыт говорит о том, что они не возвращаются в такой гипертрофированно злобной и самоуничтожительной и вот такой вот разрушительной силе, как они присутствовали раньше. Но, к сожалению, мне никто не дает ни гарантии, ни золотого сертификата, что не вернутся какие-то вещи, которые доставляют мне боль. С другой стороны, это жизнь. То есть, если я где-то что-то подзапускаю, оно напоминает о себе. Если я вовремя обращаюсь к Богу, начинаю с этим что-то делать, я не довожу до такой адской боли, когда мне приходится уже бухаться на колени и жить не хочется. А такое в трезвости у меня тоже бывало. Я из алкоголиков, которые выздоравливают очень медленно. Я такой очень медленно выздоравливающий. Сейчас все спонсируемые, которым там у меня 2-3 года, женщинам, они уже далеко от меня даже теперешние ушли. Я могу помочь только огромным опытом перепробованных на себе швабр и косяков. Вот. Так что у меня, к сожалению, возвращаются. Вероятно, у кого-то нет. Спасибо.
Спасибо, Инна. Еще вопрос задает Денис. Расскажи, пожалуйста, был ли у тебя страх или борьба за свои недостатки? Больше, наверное, в область доверия к Богу. Вопрос об этом.
Были. Я не могу сказать, что это был страх за недостатки. Мне казалось в моем иллюзорном мире, что если я вдруг попрошу Бога меня от чего-то избавить, и он у меня это вот нечто заберет, например, похоть, я вдруг останусь, понимаете, я сразу рисую себе унылое, нищее, несимпатичное будущее. То есть даже в том, что Бог заберет у меня недостатки, у меня страх почему? Потому что я всегда боюсь последствий. Недостаток, как мне кажется, там дает мне какой-то бонус. То есть я могу украсть деньги или там взять чьи-то деньги, пойти на поводу там у своей похоти или еще чего-то сделать. Но жизнь какая-то веселенькая такая. Вот. А у меня была иллюзия, что если я отдам это Богу, тут же нужно будет обрядиться в какие-то, значит, скромные платья, жить бедно на хлебе и воде и влачить унылое существование с такой вот, знаете, убогой заточкой по жизни. Вот, все оказалось немножко проще. Мой страх всегда рисует самое худшее, что я могу себе нарисовать. Страх перестает работать, когда я начинаю делать шестой шаг. То есть он остается, но далеко не в том объеме, который... Понимаете, я всегда... Помните, в большой книге так там? Страхи истинные или мнимые руководили нами. То есть мой страх за потерю какого-то моего дефекта – это обычно нарисованный страшный план какого-то унылого, несчастного, убогого, болезненного будущего. Вот у меня это было так всегда. Почему ты боишься там отказаться от там чего-то там, от любви к деньгам. А потому что я же сама себе Бог, правда, херовый Бог. Поэтому я сразу думаю так, значит, я откажусь от любви к деньгам и от материального мира, и, значит, Бог меня будет пробовать на прочность. И вот все, я уже, значит, в рваных колготках, в каком-то там, знаете, социальном общежитии, хлебаю бесплатную похлебку, без зубиков. Почему-то я... Когда начинаю решать за Бога свою судьбу, рисую себе какой-то совершенные ужасы. И вот когда мне удалось, благодаря моему спонсору, значит, с помощью, в общем, в шестом шаге отойти от этого и отстраниться вот от своего «я боюсь, мои планы, мои страхи, моя жизнь», да, в общем, выяснилось, что все не так страшно. У меня, в общем, никто на сегодняшний день там... ни квартиру, ни машину, ни четвертого мужа, ни кошек, ни детей никто не отнял. Я не знаю, что будет завтра. Но я рисовала почему-то себе именно эти страхи. И вот эти страхи питались вот этим вот, и вот эту панику. Я думаю, нет, я не буду отпускать. Зачем же я Богу отпущу? Но это, вы видите, это конкретно в каждой ситуации. У меня это обычно касалось вот материальных каких-то вещей и там сексуальных отношений. Вот с чем я боялась проститься. Знаете, я совершенно не боялась проститься, например, там, со своими какими-то дурными манерами и хамством, потому что это мешало мне в жизни. Я боюсь прощаться с тем, что, как мне кажется, дает мне массу бездну удовольствия и радости. И я думала, что если я с ними прощусь, радость уйдет. В мой опыт радость не ушла, но страх был. И я думаю, что в дальнейшей работе по программе, вероятно, он еще как-нибудь вернется. Но мои мысли о потерях всегда гораздо больше, чем сами эти потери, а приобретения гораздо больше. Вот. Если что-то конкретное, я поконкретнее могла сказать, но я вот только о своем опыте. Спасибо.
Спасибо, Инна. Евгений, твой вопрос. Добро пожаловать.
Привет всем, Евгений Пятигорск, алкоголик. Очень приятно, что такой шаг, как седьмой, сегодня рассматривается. Мне, во всяком случае, очень здорово. У меня такой вопрос, Инна, к тебе. Скажи, пожалуйста, вот ты, зная свои недостатки, понимаешь, что твое эго, в принципе, никуда не денется, что оно с тобой всегда будет стараться вылезти. Научилась ли ты вот рассматривать как раз поведение свое или свою реакцию на действия других в отношении тебя, когда со стороны, чтобы можно, ну, как бы оценить это опосредованно, разобраться, почему это произошло, как и что. И самое главное, умеешь ли ты понимать, что люди, которые поступают так или иначе, совсем не хотят тебе что-то плохого. И можешь ли ты стоять над этим всем, на самом деле? Благодарю, спасибо, Инночка, за спикерское.
Женя, Евгений, вопрос, конечно, интересный. На самом деле, конечно, я хотела бы сказать, что да, я научилась отстраняться и стоять. Я могу сказать, что сейчас гораздо чаще, чем там год или два назад, у меня получается отстраняться, и это случается быстрее. Если раньше процесс, во-первых, выясняется, что 9 из 10 людей, которые, как мне кажется, желают мне зла, мне этого зла действительно, как правило, не желают. А это мои домыслы, потому что подозрительность и мнительность, к сожалению, это мой классический набор ланчбокс алкоголика. В одном случае из 10 все-таки бывают не очень хорошие люди, для которых я, вероятно... Но я, во-первых, и не солнышко всем светить, и не пирожок всем нравится. И я прекрасно понимаю, что и какие-то мои стороны, и бывшие особенно поступки, и какие-то мои вещи в прошлом и в нынешнем могут подвигнуть людей желать мне чего-то нехорошего. Такое тоже бывает. То есть страна розовых пони отсутствует в моей жизни. Но при этом мне сейчас гораздо быстрее отстраниться. То есть между паникой, ужас, ужас, они меня не любят, они меня ненавидят, мама, мама, что мне делать, ненавижу всех. И вариантом, Господи, дай мне мужество и спокойствие, помоги мне увидеть картину не моими глазами, а твоими. Проходит гораздо меньше времени. Раньше иногда неделя проходила. Вот это вот... Я вот, знаете, программа «Замечательная вещь». Она учит смотреть на себя со стороны, с чувством юмора и такого вот незлого сарказма. Поэтому я сама себе напоминаю, знаете, иногда в ситуации вот перед седьмым шагом, вот «Кавказская пленница», когда Вицина держали посреди дороги, вот там толстый, и балбес держит, а он, бедный, вот крутится, а на него едет машина. Вот я сама себя, значит, я сама себя держу, с одной стороны, своими подозрениями, с другой стороны, своими страхами спросить, и вот я вся изверчусь, прежде чем, в общем, все-таки обратиться к Богу и постараться отстраниться. Но поскольку, большое спасибо, программа «Шаги и традиции» во многом за последние годы научили меня вот этому правилу 62 не относиться к себе слишком серьезно, мне сейчас гораздо легче взглянуть на ситуации, отстраняясь. Более того, вокруг меня, когда мне это потребовалось, я стала молиться, чтобы были люди, которые могли бы мне в этом отношении помочь. Знаете, меня окружают люди и программные, и, слава Богу, не программные, совершенно нормальные, не пьющие люди, в которых в тяжелых, вот, каких-то сложных, запутанных ситуациях я могу обратиться и могу услышать, а Бог говорит через людей, вот вещи, которые, может быть, мне не очень приятные и не очень ласковые, но которые помогают мне не влипнуть вот в эту ситуацию и не начать вариться в, ну вот в очередной какой-то вот в ужасе. Я очень боюсь, я очень трусливая, очень боюсь, что меня обидят. Я человек слабый, не очень там неумный, там без образования. Мне кажется, что на меня прям вот иногда мир ополчился. А потом оказалось, что это я сама себе в стакане наболтала. Знаете, как сама себе наболтала, сама себе испугалась, сама себе боюсь и сама себе от своего страха бегу. Ну, вот. Но сейчас от этого легче, конечно, отходить. Но я не знаю, достигну ли я когда-нибудь совершенства, чтобы это стало автоматически прямо так. Но, конечно, если работать по программе, мой опыт говорит о том, что эти ситуации случаются все реже, и вот таких вот глубоких пике случается, как бы, их меньше, и я переживаю гораздо проще. Спасибо.
Вопрос догонку можно?
Иночка, да.
Научилась ли ты прощать? Это самое главное, я так и не услышал. Скажи, пожалуйста.
Да, научилась, но это пришло само, я вот даже не могу сказать, как я научилась, не я, это как с алкоголем, я бы никогда не научилась, я не умею прощать, особенно себя, не умею, это случилось, ну, далеко не сразу и даже, наверное, не в первые 5 лет трезвости, а это случилось само, вдруг я, обернувшись, я поняла, что нет ни одного человека, которого я могу назвать враг, и я оказалась в ситуации, когда нет людей, которым, как я когда-то говорила, что вот это прощать нельзя. Вот у меня это было, знаете, такое, выросла я в ПГТ, в поселке городского типа в рабочем районе, и там была вот эта химия, и все вот это «не верь, не бойся, не проси», жесткая школа, бла-бла-бла. То, что я сейчас вижу слабостью. Прощаю не я, прощает там Бог. Я не имею права там прощать. Но у меня нет зла ни на кого. И это такое облегчение, когда это не мне решать. У меня нет врагов. Я могу злиться, раздражаться, даже злословить. Но это не остается, это не касается в глубине. И вот это вот навык, который был потом там в 8-9 шаге, может, слышали, я желаю людям того, что желала бы себе. И когда я начинаю желать людям благополучия, душевного покоя, ясности и мира, ну, может, не через день, но через неделю мне становится легче, этот человек меня выпускает. Конечно, я такая, я слабая, поэтому ранимая. И конечно... И мне нужно держать фасон, что я прям такая сильная. Поэтому мне с этим пришлось очень много работать. А прощать меня научил Бог. Я бы не научилась этому никогда. Это вообще не мое. Ни благодарность, ни прощение. Вот из детства, там, вспоминая свою историю, никогда это ко мне не относилось. Но теперь вот с Божьей помощью получается. Спасибо.
Спасибо, Инна. Вопрос от Натальи. Инна, подскажи, пожалуйста, самобичевание и привычка негативно о себе говорить. Чем лечится? Я начала делать шаги, и теперь в себе вообще сложно хоть что-то хорошее найти. Спасибо.
Спасибо. Скажу, как говорил мой первый спонсор, незабвенный Якут. Если ты себя ругаешь, и если ты себя казнишь, значит, у тебя нет третьего шага. Потому что третий шаг... Мы начали выздоравливать только когда перестали играть роль Бога для самих себя. Если у меня не работает третий шаг, я возвращаюсь ко второму. Если у меня не работает второй, я возвращаюсь к первому. Особенно это касается второй части первого шага. Я не могу перестать. Я могу только ощутить постоянная практика ощущения собственного бессилия перед тем, что я, кто и что со мной случилось. Понимаете, я не выбирала в этой жизни ничего. Я не выбирала, какого пола мне родиться, у каких родителей, у папы алкоголика, ни в каком месте, ни с каким здоровьем, ни пол, ни возраст. Я ничего не выбирала. Я не выбирала то, что сформировало меня. Я наложила свою болезнь на массу вещей и принесла боль себе и окружающим. Это правда, этого не изменишь. Но когда я начинаю о себе думать негативно и бичевать, я беру у Бога его прерогативу быть моим отцом и судьей. Я не имею права судить себя. Об этом может судить только Бог. Когда я забираю у него, у меня отстегивается третий шаг. Поэтому в момент, когда я захлебывалась, я просто захлебываюсь вот в этой вот непонятности, вот в этой какой-то недоумении и ненависти к себе, мне было четко сказано: какой тебе, милая моя, четвертый шаг? Какой четвер... в каком у тебя месте? У тебя вторая часть первого шага не в голове. Ну, спонсор у меня был грубоватый человек. У тебя не в голове, а в жопе. Все, вот все, вторая часть первого шага. Капитуляция. Ты можешь быть другой? Нет. Капитулируй. Капитулируй. Можешь сама? Не можешь. Допускаешь мысль, что есть нечто, что может спасти тебя? Допускай. Переходим к третьему шагу. И вот, знаете, у меня этот процесс многократный такой. Я же такой. Я и пилата не за поем, я каждый день. Вот я и выздоравливаю так вот трудно. Поэтому иногда мне приходилось по 8 раз на дню себе это повторять. И я знаю, что когда я начинаю себя осуждать, казнить, плохо о себе думать, я перестаю углубляться в программу. Значит, я не с Богом. А когда я не с Богом, программа делается только с моими собственными усилиями. А сил у меня очень мало. И на зубах я могу только обессилить, но ничего не изменится. Я была уже вот, я была благополучной, материально обеспеченной, трезвой, и жить мне не хотелось. У меня был такой период, потому что я ела себя. Я отошла тогда от программы, это был тоже вот, вот на 8-9 году у меня был тяжелый период. Поэтому, если честно, вот мой опыт говорит о том, что где-то что-то, кое-где у нас порой третий шаг ни в одном месте не работает. Потому что я не пускаю Бога быть моим судьей и отцом. Я сама себе Бог, а Бог я себе фиговый. Рекомендации не спрашивали, но была одна рекомендация – молиться, ходить на группы и отдать Богу возможность судить, если ему так будет угодно. Вот, вот такой мой веселый опыт. Спасибо.
Инна, спасибо. Еще вопрос. Инна, вот скажи, пожалуйста, злость на людей прошла сама собой? Вот я хочу быть очень добрым и хорошим, а иногда злой на людей и агрессивный. Это нормально? А то я переживаю, что я что-то не доделал по четверке.
Вот для меня нормально. Я иногда бываю злая. Иногда бываю... Что я, что, как я иногда веду себя на дороге? Вот. Мне только мегафон на крышу поставить. Я всем могу рассказать, как ехать, куда ехать, в какое место ехать, как рулить, куда подрезать. Знаете, на самом деле, вот если не относиться к себе слишком серьезно, и понять с Божьей помощью, а, собственно говоря, почему я злюсь на людей. Понимаете, люди, как и я, они несовершенны. Я духовно больна. Я допускаю, что люди, которые вызывают во мне злость, тоже духовно больны. Как выясняется, крайне мало людей, вот таких вот действительно там социопатов, уродов, которые делают какое-то, какое-то зло, делают мне намеренно. Обычно они просто поступают так же, как я. Руководимые своим эгоизмом, эгоцентризмом, они могут игнорировать мои интересы, предпочесть свои интересы моим, просто не обращать внимания и даже не думать обо мне в тот момент, когда они вызывают во мне какое-то чувство злости. На сегодняшний день я понимаю, что поскольку я живой человек, есть вероятность, что периодически вспышки злости на людей будут. Но для меня тревожным сигналом является, когда... Я, понимаете, я упиваюсь злостью, я упиваюсь праведным гневом, я уверяю себя, что это нормально злиться и гневаться. И вот в этот момент я опять смещаю Бога с пьедестала и начинаю сама себе быть Богом. Обычно причины моей злости очень банальны. Я все хочу, чтобы у меня даже причины злости были какие-то высокие, утонченные. Они обычно примитивные, знаете, как вареная картошка. Я еду по дороге и выехала на 20 минут позже, опаздываю, поэтому все козлы, уроды, вонючие, медленно едут. Я пришла куда-то позже и тороплюсь. Люди поступают так же, как я, наплевав на меня, там прорываются куда-то вперед, вызывают у меня злость. Делают что-то, не подумав, без оглядки там, на интересы меня и других людей. То есть причины обычно очень банальные. Если я их вижу... Я думаю, Господи, да я же сама, боженька, прости меня, дурочку, ведь я же сама такая же больная девочка, я ведь сама так могу. Вот прости меня, Боже, за то, что я сама так делаю с людьми иногда. Помоги мне, пожалуйста, в следующий раз вот, принять себя такой вот злой, глупой, иногда бестактной. И помоги мне в следующий раз стать другой. Вот это напрямую к седьмому шагу. Я не знаю, уберется ли у меня когда-нибудь эта злость надолго, но я могу сказать, что злиться дольше, чем там 8 минут, ну 10 может. У меня последние лет 5 просто не получается. Горевать скорее, переживать, но, по крайней мере, поскольку я вижу подоплеку вот этой злости своей, у меня не держится злость на людей. Я не знаю, вот четвертый шаг я делаю с периодичностью, сейчас я его делаю 8-й или 9-й раз. Вот я сейчас на 6-м и 7-м со своим спонсором. Вот очень интересно мне сейчас заново вот это все работать. Вот. Мне сложнее со злостью на себя, но я об этом уже говорила. Ну, вот. Тут уже тот же самый 7-й шаг в помощь. Спасибо.
Спасибо, Инна, большое. Ставьте единички, задавайте вопросы, пожалуйста. Пока никто не ставит единички, Инна, я хочу задать тебе вопрос. Меня зовут Андрей, я алкоголик. Скажи, пожалуйста, по поводу вот 5-го шага, можно тебя спросить? Вот можешь сказать, в чем разница вот в один день и в несколько? Просто я делаю, видимо, по другой немножко традиции. Там несколько дней, сейчас я в 5-м шаге. И довольно уже, наверное, месяц это все продолжается, 5-й шаг. А расскажи в двух словах о преимуществах вот именно в один день. И Олеся, пожалуйста, выключи микрофон. Спасибо.
Спасибо. У меня это тоже новое. Вот, просто я сейчас стараюсь делать с новым спонсором, со своим новым спонсором, так как написано в большой книге. Это тоже для меня новый опыт. У меня был всякий. Я 5-й шаг сдавала как-то. 4-й писала год, 5-й сдавала месяц. Бывало, 2 недели писала там 4-й, 2 дня целые 5-й. Теперь дело в том, что в большой книге там четко, да, то есть вот после 5-го шага там есть целая инструкция. Чем мне нравится мебель Икеи и большая книга, это 2 замечательные руководства, если точно действовать по ним, то все получится. Вот, и тут, например, очень четко написано в 73-й странице, задать себе вопросы после 5-го шага, это не важно. 5-й шаг я делала там 2 часа со спонсором, или все-таки 5-й шаг, например, я сделала там по страхам, да, у меня отдельное дело по страхам. Вот, вернувшись домой, найти место, где не меньше часа поразмышлять в уединении над тем, что я совершила. Благодарю Бога. Что... На самом деле для меня это час спросить себя, ничего ли я не забыла, и не стоит ли мне что-то дополнить в тот 4-й шаг, чтобы еще раз рассказать спонсору. И тут вот на странице 73-74, если эти вопросы удовлетворяют меня, и я понимаю, что у меня нет каких-то сумасшедших дополнений, и я действительно на сегодня по готовности сказала по 5-му шагу все, что я могу, я перехожу к 6-му шагу. Это же желание. Я прошу у Бога желания измениться. Я прошу у Бога желания освободить меня от всего того, что мешает мне быть ближе к Нему. И читаю молитву 7-го шага. Вот мой теперешний опыт, я делаю это так. И может быть, вот там меня еще немножко сексуальная инвентаризация вспомнила, останется, и я сделаю это еще один раз. То есть для меня это теперь, знаете, такой... То есть я не думаю, что, наверное, в первые 3 года это было бы уместно, когда еще алкоголь там у меня брезжил за ухом и смерть. Вот. Но сегодняшний день я работаю так. То есть я после 5-го шага, я час медитирую, потом читаю молитву 6-го шага и прошу Бога, чтобы Он принял меня со всем, что есть у меня, и хорошим, и дурным, а... Я уже готова, потому что у меня был 5-й, я уже знаю, о чем, ну, как бы, что я Богу могу сказать. Понимаете, вот и на этом завершается 7-й шаг. И все, и все. Вот, понимаете, и все. Понимаете, вот хоть ты вот лопни, и все. Вот тебе 5-й, 6-й, 7-й. Завтра у меня будет еще инвентаризация. Я стараюсь делать ее каждый год. Я снова сделаю. Это таким образом, как здесь написано. Вот, вот такой у меня опыт. Опыт новый, но мне очень нравится. То есть на сегодняшний день мне близко такой вот... То есть я постоянно в процессе, потому что у меня и 9-й, и 10-й, и 11-й. Ну, в общем, вот на сегодняшний день так, но это мой опыт. Я знаю, что у каждого свой, и куча форматов и так далее. Я пробовала в разных форматах и по-разному. На сегодняшний день так, и мне это нравится. Спасибо.
Спасибо, Инна. Енот, твой вопрос, пожалуйста, микрофон.
Да, меня зовут Настя, я алкоголичка. Всем привет, Инна, спасибо большое за спикерское. Я хотела по 10-му шагу задать вопрос. Делаешь ли ты письменные презентации по 10-му шагу? И был ли у тебя такой опыт делать это на ежедневной основе и по несколько раз в день? И насколько этот опыт был эффективен? Вот. Ну и как вообще делаешь 10-й шаг? Спасибо большое.
Спасибо. Первые годы с первым спонсором, когда у нас еще вот такой практики книги не было, конечно, я считала, что я делаю 10-й шаг. Я писала план на день. И разбирала там какие-то ситуации дневные. И делала я его письменно достаточно долго, года 4 каждый день. На сегодняшний день 10-й шаг, на тот момент это был тот 10-й шаг, который мне был нужен, и на тот момент этот 10-й шаг очень мне помог. На сегодняшний день 10-й шаг я делаю приблизительно так, как написано в большой книге. Мне это проще, ну как бы проще, да, это вообще в практике. То есть для меня 10-й шаг – это просто постоянно находиться в русле Божьей воли в течение дня и замечать свои какие-то отходы, косяки. И реакции, это то, что у меня 10-й шаг. И вечером, когда есть 11-й, если что-то где-то заколдобило, и оказывается, что на третий день, вспоминая вечером о своем дне, я вдруг делаю одно и то же, вероятно, есть ситуация или человек, который мне нужно расписать по таблице 4-го шага. Тогда я делаю это письменно. Вот. Но повторюсь. В течение 4 или 5 лет я делаю его ежедневно письменно. Вот. Потому что голова у меня не варила, и я ничего не помнила. Сейчас с этим стало чуть-чуть получше, поэтому я надеюсь, что, в общем... Но я просто знаю, у меня есть такой навык. Мне это помогало. Сейчас по-другому. Спасибо.
Спасибо, Инна. Джанг, 2009, твой вопрос, пожалуйста. Ну, не знаю, как зовут, ник скайпа Джанг 2009 поставил.
Так, это я, извините, пожалуйста, я Джанг, не Джанг, а Юнг, но неважно. Спасибо большое за спикерскую, очень сильно напомнила мою историю. И я хотела бы спросить, как можно лично связаться с тобой, Инночка, для того, чтобы еще пару вопросов задать, но такие уже более личные, которые мне не хотелось бы вдвоем только обсуждать.
У меня есть Skype, Inking 3-5, по-моему, я здесь вот, да, я есть же, да, вот, вот где такая с короткой, вот где сфотографировалась тут на медне, в синей фуфаечке, вот ты можешь послать мне запрос, я приму твой запрос, и когда у нас будет время, мы с тобой обсудим, что бы ты хотела обсудить.
Да, спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Ну, время нашего собрания подходит к концу. Есть ли у кого-то непреодолимое желание задать вопрос? Евгений, да, Инна, прошу очень коротко, пожалуйста, последний вопрос.
Да, у меня очень короткий вопрос. Еще раз привет всем. Инна, скажи, а вот книга «Сбросить камень» оказала ли какое-то влияние на тебя? Спасибо.
Книга «Сбросить камень» – это не просто оказало влияние, а это такое вот из вновь переведенных, наверное, после вот, ну, сейчас я вся в красной, вот, на самом деле, я такая, прям у меня здесь они все лежат открытые, видели мой стол, у меня тут масса тут, вкусненького. Вот, дело в том, что после «Золотой книги» я стала читать вот эту «Бросить камень». Мне очень понравилось, ну, во-первых, там вообще практика 6-7 шага и огромный опыт людей, которые этот 6-7 шаг делали, и очень по-разному, и именно как на практике у кого он был, да, вот, поэтому, конечно, у меня вот сейчас, допустим, с спонсируемая, работает со своими подспонсорными, плюс она работает там, ну, можно сказать, не только там по алкогольной зависимости, у нее две зависимости. И я хочу сказать, что когда вот какие-то непонимания в плане шестого-седьмого шага, у нее четко такое: вот, пожалуйста, ознакомьтесь, бросьте камень, угу, все. И вообще мне очень хочу сказать, что вот сейчас в работе по программе, конечно, вот эти... Но мне особенно три вот эти новые переведенные книжки «Золотая книга счастья», «Каждые 24 часа» и «Бросить камень». Третью я еще, маленькую красную, еще не освоила. Но это вот то, я с подспонсорными с ними работаю. Гораздо удобнее, потому что опыт разный. Большая книга не могла объять всего. Истории можно читать, но из них надо вычленять. А здесь такая вот, ну, подсказка. И главное, что вот знаете, вот эти залежи опыта, что не надо изобретать велосипед, и вдруг выясняется, что велосипед уже изобрели, то есть можно продолжать его разрабатывать, но почему бы не познакомиться с наработками прошлого? Теперь вся эта литература доступна, и я вот, например, и на моей группе мы с удовольствием ей пользуемся. Спасибо.
Спасибо, Инна. Тем временем время нашего собрания подошло к концу.